Сколько мы имеем сегодня особое богослужение, особое собрание народа Божьего, то я желаю читать текст Священного Писания. Послание святого апостола Павла евреям будем читать. Откройте свои Евангелия. Послание святого апостола Павла евреям. 7 глава, 1:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот такой текст Священного Писания, коротенький, всего один стих. И тема моя сегодня – «Иисус Христос есть совершитель нашего спасения». Итак, смотрите, автор этого послания здесь, в этом стихе, начинает его «посему», «поэтому». Как? Почему? Для этого нужно посмотреть весь контекст, который непосредственно касается этого стиха. Иначе мы можем придумать все, что угодно. Посему или почему. Так вот, когда мы читаем весь этот контекст, говорящий о священниках, о левитском священстве в Израиле, прочитайте даже всю эту главу дома, я вам рекомендую. Сегодня мы только некоторые здесь стихи, обратим внимание, вот выше, начиная с 21 стиха и немного ниже. Вот, так что здесь Павел обращает внимание на очень серьезное событие, не только то, что Господь пострадал и умер за наши грехи и беззаконие, но он говорит, что в результате этого произошло изменение эффективности и деятельности священства. Почему? Потому что все предыдущие священники, то есть левитское священство, все они умирали. Их было очень много. И вы представляете, вы пришли к первосвященнику, и вы хотите иметь с ним дело. А потом на другой день вы приходите к этому первосвященнику, а его уже нету. Где? А он уже умер. И вам нужно опять начинать все по-новому с другим первосвященником. Вот какие дела были до этого. То есть эти люди не могли довести до конца дело. Так вот, а наш первосвященник Иисус Христос, он пребывает вечно. Он неизменен. Его священство не приходящее, как было в Ветхом Завете, в левитском первосвященстве. Так вот, следующий момент, что мы видим из этого контекста, начиная с 21 стиха, что ни один первосвященник по левитской линии, он не мог спасти кого-то. Ни один. Он не мог спасти. Левитское священство не могло оправдать грешника. Вот оно что. Оно не могло снять с него вину греха и не могло очистить его совесть от мертвых дел. Так было в Ветхом Завете. Так вот, оно, это священство левитское в Ветхом Завете, оно могло только держать нас на расстоянии с Господом. Но благодаря изменению священства, благодаря Господу Иисусу Христу, теперь мы можем жить жизнью постоянного общения с Богом, благодаря новому первосвященнику Иисусу Христу. Но интересно еще одно, прежде чем мы будем касаться самого текста прочитанного. Христос поставлен священником с клятвой, заметьте, 21 стих, «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою». Это удивительно. Левитское священство никогда не было с клятвою. Это было просто Божье избрание. А здесь Бог, выдвигая нового священника, священника вечного, он клянется. Это значит, что-то произошло сверхсуперважное. То, чего никогда не было, это если Бог клянется. Это значит, что-то важное для нас. Что это значит? Это значит, Бог клянется. Его священство, священство вечное, оно неизменное, оно эффективное, это служение, оно превосходящее, это священство. То есть, оно стало личным поручителем. Кого? Нового первосвященника. И не только личным поручителем оно стало. Сам первосвященник по Евангелию, он стал теперь поручителем, он стал заместителем, он стал той личностью, которая может простить, которая может очистить, которая может очистить совесть нашу, которая может снять грехи наши, которая может освободить нас от грехов. Вот каким первосвященником. И Бог клянется, чтобы ни у кого из вас не возникло сомнения, а правда ли это? Бог поклялся, что это именно так, чтобы вы не сомневались. Так вот, дорогие мои, священство евангельское, оно стало полное, ясное, духовное и действенное. То есть, он стал нашим поручителем перед Богом. Мы же не можем прийти перед лице Божие, потому что мы просто не устоим, мы сгорим там. Потому что ничто нечистое не может перед лице Божие явиться. Так вот, Христос стал нашим поручителем перед Богом, и мы теперь свободно идем к престолу благодати. Почему? У нас есть поручитель. Это наш священник, Христос. Так вот, почему это так? Потому что в нем соединено две природы, божественная и человеческая природа во Христе Иисусе. Вот оно что. То есть произошла полная перемена и по количеству, и по качеству. По количеству это в том смысле, что их было много, теперь стал один. Те, которые были раньше священники, они были ограничены во времени. Наш священник во времени не ограничен, он вечен, потому что он Бог. Ну а по качеству мы посмотрим дальше немножко. Потому что он абсолютно святой, потому что он абсолютно безгрешный. И поэтому, смотрите, 26 стих говорит, «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого». Слава ему за это, дорогие мои! Аминь. Так вот, давайте мы обратимся к тексту, который я прочитал, это стишок в начале. Теперь вам понятно, вот этот 25 стих, «Посему может всегда спасать приходящих через Него». Итак, первое, что вытекает из прочитанного текста? Неограниченная возможность Иисуса спасать. Он не ограничен ничем. То есть он может спасать. Вы знаете, что очень многие люди, даже многие течения христианские, деноминации, когда речь идет о спасении, они не знают, от чего спасать. Вот спросите друг у друга, хорошо, а от чего спасает наш Господь? Многие деноминации, они вообще даже понятия не имеют, что значит спасать. Они понимают, о, я христианин, что меня крестили в детстве, хорошо, ну а как насчет вечности? А все зависит от того, если я буду жить свято, Господь там, вот когда мы придем перед Ним, Он весы будет держать в руке, тут хорошие дела, здесь плохие дела. Что перетянет? Перетянет хорошие дела, все, я иду в рай, плохие пошел в ад. А о спасении речи не идет. От чего спасать? Как спасать? Описание именно это самое важное, фундаментальное истине. Он спасает нас. Он может спасать. Так вот, разве грешник не может спасти сам добрыми делами? Разве грешник не может спастись самоусовершенствованием? Ну, например, решил пойти в монастырь, удалиться от греховного мира и жить святой жизнью, а оттуда прямо уже в рай. Писание говорит, нет, не может, не может. Можно в пустыню идти, стать отшельником, можно в пещеру пойти, как многие делали когда-то отшельники, и ели только сухарики и запивали водичкой всю жизнь свою. Оказывается, тоже ничего не поможет. Хоть ешь, хоть не ешь, оказывается, ничего. Так вот, дорогие мои, человечество пришло в полное банкротство, оно стало совершенно непригодным для той цели, для которой Бог создал человека. Для какой цели? Самая важная библейская истина. Это доктрина Евангелия. Для какой цели Бог создал человека? Для вечной славы. Для вечного пребывания с Ним. Но в результате того, как мы слышали сегодня, в результате вмешательства дьявола, ему пришлось отравить вот этим грехом неверия все человечество. И поэтому все человечество пришло в полное банкротство, оно стало непригодным, и потому его нужно спасать от власти греха и от влияния дьявола, потому что все человечество, оно повержено перед дьяволом. Власть греха, оно оковано цепями, и поэтому, поскольку теперь все человечество стало подданным дьявола, а его участь – вечное мучение, озеро огненное. Естественно, что все те, кто подданы, они тоже пойдут туда же, вечное мучение. Бог приготовил ад и вечное мучение не для человека, а для дьявола. И он это хорошо знает, поэтому, чтобы ему там скучно не было одному, конечно, он старается побольше, побольше и побольше привлечь. Поэтому он обещает разными там виктринами, разными изображениями. То есть он обещает золотые горы. Вот. Помните, он Еве пообещал. Так ты же будешь богиня. Зачем тебе быть в повиновении у Бога, если ты сама можешь быть как Бог? И она клюнула на эту удочку. А если бы он сказал, слушай, тебе же, если ты пойдешь за мной, придется гореть вечно в аду, то она бы прогнала бы его быстро оттуда и даже не стала бы разговаривать больше никогда. Вот как оно получается. Так вот, и потому Христос один это делает. Он не только спасает, но Он дает поручительство перед Богом за нас. Какое? Я взял Его грехи, я его пригвоздил ко древу, я ему дал свою одежду праведности, он мой. А Отец любит, помните, Христос говорит, Отец любит меня. И если он любит его, то через него он кого возлюбил? И нас. Это естественно. Вот на что. Так вот, и он дает вечное блаженство. Кому? Тем, которые приняли его. Он вводит нас в вечное царство. И это делает только один Христос, и никто больше. Потому тот, кто отвергает Христа, отвергает спасение. Нет Христа, нет спасения. Это библейский закон. И мы ничего не можем сделать. Мы ничего не можем говорить. У нас никакого не может быть диалога с любой деноминацией, которая не исповедует Христа. У нас один диалог. Покайтесь и примите Христа, тогда вы будете спасены. Вот наш диалог. Они говорят: о, вы нас обижаете. Вы должны уважать нашу религию, вы должны уважать нашего беса, должны уважать нашего демона, которому мы поклоняемся, нашего идола. Мы должны уважать идолов. Это антибиблейский метод. Мы должны возненавидеть это все, а возлюбить только, помните, что говорит Господь, кого возлюбите? Первая заповедь из 10. Итак, возлюби Господа, Бога твоего. Вот кто объект нашей любви. Не какие-то там человеческие ненормальные эти лидеры, полуумные, которые придумали разные религии. А мы должны их уважать. За что? За то, что они в погибель идут, и все последователи ведут в погибель. Мы должны говорить, должны просвещать людей. Вы помните, Господь говорит очень строго: если ты знал и не сказал, помните? Итак, смотрите, следующее, что Он спасает всегда. Ветхозаветний священник был ограничен во времени, и прежде всего ветхозаветний священник, он должен думать о своем спасении. И прежде всего, чем совершать служение, ветхозаветний священник должен принести жертву за себя перед Богом. Иначе он, если этого не сделает, то он будет поражен, когда он будет совершать служение, не совершив жертвоприношение за себя. Так вот, спасение Иисуса Христа – это спасение вечное, это спасение полное, это спасение совершенное. Он спасает самых отчаянных, великих грешников без ограничения на все времена. Его спасение – вечное, так здесь и говорится в Слове Божьем. Посмотрите, что нам говорит Священное Писание в отношении этого. Посмотрите, что говорит: Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, то есть верующих. Теперь нам не нужно каждый раз бегать и приносить жертвы. В момент обращения, в момент покаяния, в момент принятия Иисуса Христа, Его жертва, Его пролитая кровь, это то, что сейчас мы пели хором, она делает приходящих к Нему совершенными навсегда. Это поразительно. И грехов, и беззаконий их, Он говорит, не вспомяну более. Вот что делает наш Господь. Аллилуйя Ему. Навсегда. Второе. Почему Он может спасать всегда? Это тоже важно. А вот почему. Его личные качества. Он абсолютно свят, Он абсолютно безгрешен. Вот оно что. Иисус Христос даже отличен от ангелов и небожителей тем, что Он даже не имеет склонности ко греху. Когда вы читаете Евангелие, вы можете где-нибудь найти, что Христу так хотелось согрешить, но нельзя, да? Христос даже склонности не имел ко греху и не имеет. Так вот, Он непорочен. Он вочеловечившийся Бог, воплотившийся Бог, так говорит апостол Павел в послании Тимофею, первое послание Тимофею, 3 глава, смотрите, ибо не и беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Вот что мы читаем. И потому Он вечен, и потому Его священство, священство вечное, и потому Он может спасать всегда, в любое время, в любую эпоху, для любого человечества у Него нет ограничения. Вы можете к Нему идти сегодня, и если через неделю вы опять придете, опять вы к Нему придете. Он, потому что Он вечен. Следующее, что очень важно. Он принял возмездие за наши грехи, то есть Он взял на Себя нашу вину, Он взял на Себя нашу грязную одежду человеческую, потому что наша праведность, как запачканная одежда, и Он взял нашу эту грязную одежду, вот, а свою праведную, генерированную на небе, Он взял и нам отдал, и Он одел нас в свою чистую, абсолютно белую, безгрешную одежду, святую, Он одел нас, а на Себя одел наши вретища. Вот что Он сделал. Поэтому Он может спасать всегда, дорогие мои. Мы же поменялись с Ним. А Его одежда всегда светла, чиста, в любое время. Вот оно что, дорогие мои. Поэтому, смотрите, вы помните ту притчу, которую Он рассказал, когда Господин приготовил пир и сказал, пойдите, зовите всех, пойдите, зовите и все. И вот они не захотели. Тогда Господин сказал, пойди там по переулкам, все, все, пойди. И помните, она написала, и пир наполнился. И когда Господин вышел и посмотрел, а там один сидит в своей одежде. Он говорит, а как ты попал в своей одежде, дружок? А ну-ка, возьмите его, свяжите, чтобы он не брыкался, и бросьте его туда, в озеро Огненное. Вот, милые мои, вот почему он может спасать всегда. Почему? Потому что он даже одежду приготовил для этого, и поэтому те, которые дорожать своей одеждой, те, которые надеются на свою праведность, на свою святость, на свое благородство и все. Слушай, почитайте, Господин сказал, как ты попал сюда? Я же сказал, чтобы каждому, кто входит на пир, давали мою одежду, которую я приготовил, я ее купил. Только в этой одежде мы можем войти на брачный пир. Вот что сделал Господь, дорогие мои. Так вот, следующее интересно, смотрите, Он превознесен выше небес. Как это так? Превознесен. Вы представляете себя? Вот это небеса, все, там Отец находится, ангелы, все служение, а Христос еще выше поднялся, да, и там в одиночестве. Он превознесен выше небес, как здесь сказано. Что это значит выше небес? Что это означает? То есть его личные качества, как посредника, как священника, его личные качества несравненно выше, даже если взять всех небожителей. Кого? Ангелы, херувимы, серафимы, то есть все это творение, которое окружает Бога. Так вот, Иисус Христос, как первосвященник, Он выше, Он превознесен выше. А почему? Да знаете, по какой причине? Хотя небожители, они свободны от греха, но знаете, от чего ангелы не свободны? они не свободны от вероятности совершить грех. И в результате чего на небе произошла война. Бог их создал именно с этой вероятностью. И Иисус Христос абсолютно свободный во всем. У Него нету этой вероятности. Помните, что пишет нам один Божий человек? Иова, 4 глава, 18 стих. Смотрите, вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Это не значит, что Бог сотворил ангелов каких-то с какими-то дефектами. Не в этом сущность, а сущность в том, что Он создал их с вероятностью сделать то, что им хочется. А помните, что захотел дьявол? Какое у него желание? Взойду выше небес, поставлю престол свой наравне с Богом. Вот куда он посягнул. А откуда, вы думаете, взялись демоны? Вы не рассуждаете. Бог же не создал демонов. Откуда взялись бесы? Это падшие ангелы. Вот кто они. А он по личным качествам и по своему достоинству, он превосходит всех жителей небес. Он Творец. Все остальное творение. Он истинный Бог, он совершенный священник. Третье, что из этого стиха вытекает, кого он может спасать всегда? Это вопрос очень важный. Кого он может? Я не намерен сегодня говорить о том, что сегодня многие устраивают споры, диспуты, вот, что его спасение приемлемо для всего человечества или только для ограниченного числа людей, вот, для избранных или каждый, кто хочет, может получить спасение. Нет, я хочу на основании этого стиха сказать, кого он может спасать всегда. То, что я говорю в начале, все, Писание на этот счет очень ясно отвечает и очень ясно говорит. Ну, например, когда вы будете читать послание апостола Павла к римлянам в 11 главе, там говорится ясно, итак, ожесточение в Израиле будет до каких пор, пока все человечество спасется, доколе войдет полное число язычников, то есть, у Бога определенное число спасенных. Нравится это или не нравится, но Он владыка, Он суверенный Бог. И так Он сказал, вот у меня есть число, все, как только войдет последний язычник в вечное царство, сразу спасение как таково прекращается, церковь забирается, на земле открывается великая скорбь, на земле открываются Божьи суды. Вот что грядет после этого. Так вот, дорогие мои, итак, 25 стих, слушайте, мать, посему и может спасать всегда кого? Приходящих. Оказывается, для того, чтобы иметь спасение, Господь призывает грешника к действию. Какое действие? К полному осознанию своей нищеты, своей погибели, и какое действие он должен проявить? Прийти к Господу. Вот что призывает Господь. Смотрите, даже в Ветхом Завете, хотя там были прообразы, даже в Ветхом Завете согрешивший иудей, что он должен сделать? Он должен взять жертву и прийти первосвященнику. Вот о чем говорит этот текст. Хотя все это преобраз, но принцип остается один и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Хотя формы совершенно отличаются. От грешника требуется действие. Вот мы этот гимн пели. Я когда размышлял на эту тему и готовился, вы знаете, я вспомнил эту песню. Мы ее там у себя, когда жили, мы ее пели довольно часто. «Грешный всех Христос зовет». Здесь как-то очень редко, я не помню, когда мы ее пели. Вот оно, что Господь зовет. И поэтому ни один грешник не скажет о том, о, ты вот меня не избрал, а того избрал. Нет, Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Придите. Кто хочет узнать, избран ли ты или не избран для спасения, приходи к Иисусу. Я никогда не читал, нигде не написано в Евангелии, чтобы грешник пришел ко Христу, а Христос говорит, да, я вначале посмотрю список, есть там твое имя или нету. О, тебя нету в списке, поэтому иди отсюда. Приходящего ко мне Господь что сказал? Не изгоню. Вот куда зовет наш Господь. Так вот, дорогие мои, Он говорит, приходите ко мне. Но здесь именно очень важный нюанс. Очень важный. Что именно? Этот нюанс практически решает наше спасение. Итак, смотрите, 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу». Вот это нюанс. Вне Христа нету спасения. Он единственный путь в небеса, Он единственная дверь небеса. Поэтому, когда люди говорят, о, я верю в Бога, ну и бесы веруют в Бога, ну и что? Когда мы говорим, ну как этот человек? Да так он вроде ничего, Бога не отвергает. О, это уже великая честь для Бога, что он не отвергает его. Так вот, ясно говорится здесь, приходящих через Иисуса Христа к Богу, другого пути нету. Вот о чем говорится. Итак, кого Христос может спасти? Любого, кто верует в Бога? Нет. Очень много людей, которые заявляют, что они верят в Бога. Спасение возможно исключительно на Божьих условиях. Бог поставил одно условие, и все, все остальные Бог отметает. Какие это условия? Путь в небеса – единственный путь. Двери в небеса – единственные двери. Поэтому как мы можем еще какие-то двери уважать? Я говорю, о, это тоже хорошие двери или хорошие пути. Нет. Кто установил такой порядок? Сам Бог. Послушайте еще раз, 21 стих. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскаялся. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Смотрите, Бог клялся своему Сыну, что только ты, и только тебе я даю это право. А теперь представьте себе, придут в вечности народы, смотрит Христос, а там еще куча людей, там, а как это? А Господь ему, а отец говорит, знаешь что, я подумал и этим людям тоже дать спасение. Так это же обман. А Господь говорит, я клялся, Павел пишет, я клялся, нету, все, в твоих руках спасение рода человечества, все. Только ты есть путь, только ты есть дверь. И поэтому, если люди отвергают тебя, я ничего не могу сделать. Пойдут в ад, на вечное мучение. Так вот, дорогие мои, Бог был и остается хозяином своего слова. Итак, заканчивая, я хочу сказать, кто есть Иисус Христос для нас сегодня собравшихся, чью смерть мы вспоминаем. Иисус Христос есть начальник и совершитель нашей веры. Иисус Христос есть виновник и совершитель нашего спасения. В Нем вся полнота Божества телесно, в Нем сокрыты все богатства, в Нем вся премудрость, в Нем наша сила, в Нем наша жизнь, в Нем наша надежда, в Нем наше блаженство, абсолютно все. Почему? Так установил Бог. Мы согласны с этим, принимаем это, тогда мы можем свободно сегодня участвовать. Почему? Мы же не совершенны, но зато Он совершен. И в этом наша надежда. Мы согрешаем, но Он абсолютно свят и безгрешен. И Он дает нам полное право. Какое? Когда мы ощущаем себя полную неспособность, тогда мы берем этот хлеб, и мы говорим, да, я не способен, но это спасение сделал ты. И ты делаешь меня способным участвовать в этой святой заповеди. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, благодарим Тебя, Господи, за этого чудного и дивного первосвященника, которому Ты клялся вовек, что мы можем полностью довериться Ему, отдаться Ему, и мы никогда не потерпим урона. Слава Тебе за это, Господи! Хвала Тебе за это! Ибо если бы не этот первосвященник по чину Мелхиседека, Боже вечный, это даже страшно представить себе, где бы мы были. Хвала Тебе, поручитель наш и заступник наш. Хвала Тебе, спаситель наш и Бог наш. А посему благослови нас сегодня, чтобы мы могли участвовать в этой трапезе с чувством глубокого благоговения, почтения, с чувством превозношения, хвалы Тебе за Твою смерть, за Твои страдания ради нас. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.